Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермолинская. Слушайте в течение следующего часа. Войны и праздники. Кавказская эмиграция в 2011 году. Кадыров предложил чеченцам собирать дикие груши. Год без войны. Литва берется за разрешение кавказских конфликтов. Представители национальных черкесских движений под огнем исламистов. Психолог в Чечне. Традиции осетинского застолья. В постсоветской истории власти часто использовали праздничные дни как информационное прикрытие для начала военных действий, вспоминает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
В российском информационном поле мертвый сезон. Новостей почти нет. Капризы погоды и невозможность улететь на безразмерные выходные не в счет. Журналистика в курортном раю или в алкогольной коме. Идеальное время для тех, кто хотел бы поставить белый свет перед свершившимся фактом. Так было и 20 лет назад, когда с 5 на 6 января 91-го грузинская милиция входила в Цхинвали. Начиналась первая война в Южной Осетии. И 16 лет назад, первую чеченскую, когда, будто копируя грузин, 31 декабря 94-го года российские войска четырех направлений вступали в Грозный. И 11 лет назад, когда российская армия вновь безуспешно штурмовала Грозный. Для полноты вспомним еще 08-08-08. Вторую войну в Южной Осетии, начатую в период не только летних отпусков, но и в день начала Олимпиады. Каждый раз военачальники спешили отрапортовать об уже одержанной, а на самом деле далекой и призрачной еще победе и умолчать о заплаченной цене. По городам, откуда не было эвакуировано гражданское население, вели огонь из-за всего, что было под руками. В две зимние войны Грозный был дважды сметен с лица земли. Потери населения от 25 до 29 тысяч человек с декабря 94 по март 95 года. Надо ли напоминать, что Грозный тогда был наполовину русским городом? Во вторую войну меньше, от 6,5 до 10,5 тысяч человек за период активных боевых действий осени 99 по март 2000 года. Население города уменьшилось, да и люди научились бояться и бежать от войны, а не ждать смерти в надежде, что пронесет. Потери среди штурмующих были огромны. Достаточно вспомнить судьбу 131-й Майкопской бригады и 81-го Самарского мотострелкового полка, практически разгромленных в новогоднем штурме 94-го года. Четырехзначные списки пропавших и пленных солдат разбирали до конца войны. Впрочем, военное и политическое руководство России старалось умалчивать об этом. Власти бросили своих пленных солдат. Своих искали разве что спецназовцы ГРУ. Власти бросили и своих граждан, оставшихся в методично уничтожаемом городе. Планирование и осуществление этих операций, заранее неизбежно приводившее к, выражаясь языком международного гуманитарного права, непропорциональным потерям мирного населения от массированного и неизбирательного ведения огня, так и не стало предметом расследования. Не изучили следователи планы этих операций с другой стороны. Огромные потери военных были также неизбежны. Выполнившие планы и приказы генералов Грачева, Квашнина и Пуликовского с самого начала становились смертниками. Впрочем, война дает простор для подвига и для подлости с обеих сторон. Напомню два имени. Лейтенант Олег Мочалин был захвачен в плен легко раненым 31 декабря 1994 года и доставлен в медпункт в подвале Дудаевского президентского дворца. На допросе смотрел прямо в глаза и отвечал, что израсходовал весь боекомплект своей боевой машины. Снос снарядов. Допрашивавший, начальник Дудаевской охраны Абуар Санукаев, перешел на повышенные тона, а затем увел Мочалина. Больше его никто не видел. Тело лейтенанта нашли в развалинах и опознали спустя много месяцев. Он был расстрелян. Сам же Арсунукаев прибежал своего начальника и теперь тоже неплохо поживает, состояв в чеченском отделении «Единой России» сначала при Ямадаевых, а теперь при Кадырове. Но были и те, кто помнил прежде всего о жертвах. И о жителях Грозного, и о попадавших в плен военных. Это правозащитники и журналисты. Именно группа Сергея Ковалева, много раз проклятая лампасным начальством, привезла из Грозного первые списки пленных, о которых генералы и политики старались забыть. Во время штурма они оказались в том подвале, придя совершенно за другим, вновь скандалить о том, что боевики на окраине города не выпустили автобусы с беженцами. Именно из записей Олега Орлова, помощника Ковалева, мы знаем о лейтенанте Олеге Мочалине. И только правозащитники пытались сосчитать погибших тогда мирных жителей. Теперь, 16 лет спустя, стоило бы помянуть всех. И погибших с обеих сторон. И тех, кто пытался их спасать. И тех, кто обрекал их на смерть. Напомню, военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкас. К 2011 году, возможно, предстоит стать тяжким испытанием для беженцев Северного Кавказа, обосновавшихся или ищущих приюта в Европе. Миграционные службы стран, где сложились самые крупные диаспоры, Австрии, Норвегии, Бельгии, стали гораздо менее доброжелательно относиться к выходцам с Кавказа, рассказывает журналист Магомед Тариев.
Одни склонны объяснять происходящее некритической верой Европы в утверждение Москвы и Грозного о том, что на Кавказе воцарился мир. Другие, напротив, винят самих кавказцев, утверждая, что нежелание интегрироваться в приютившее их общество и криминальное поведение привели к столь плачевному результату. Отдавать какой-то одной стороне пальму первенства было бы неправильно. И тот, и другой подход, в силу своей односторонности, не в состоянии дать целостную картину. Для начала небольшой экскурс в историю новейшего мухаджирства кавказцев. Первые беженцы с Северного Кавказа появились в Европе после осетино-ингушского конфликта 1992 года. Несколько десятков семей выбрали себе в качестве новой родины Германию. Тысячи беженцев хлынули в Старый Свет после начала Первой русско-чеченской войны. Следующий, уже по-настоящему массовый этап исхода пришелся на Вторую русско-чеченскую войну. Тогда в Европу потянулись десятки тысяч человек. С расширением конфликта на Северном Кавказе поток беженцев стал постоянным. Варьируется лишь количество покидающих Россию – от нескольких сотен до нескольких тысяч в год. На сегодняшний день примерная численность кавказских беженцев в Европе находится где-то в районе 200 тысяч человек. С середины 90-х годов прошлого века и до середины 2000-х беженцев достаточно было лишь доказать факт выезда из Чечни, чтобы получить политическое или гуманитарное убежище. Потом требования стали чуть более жесткими. Необходимо было предоставить доказательства принадлежности к чеченскому этносу. Но после окончания активной фазы боевых действий в Чечне, европейские власти практически перестали давать убежище кавказским беженцам. Получить его имеют шанс лишь женщины, ставшие жертвами семейного насилия, и несовершеннолетние сироты. На политическое убежище могут претендовать лишь те, кто располагает неоспоримыми подтверждениями факта преследования со стороны властей. Действительно, официальный Грозный прилагает колоссальные усилия для пропаганды новой Чечни. Десятки сотрудников миграционных служб Европы регулярно наведываются в республику, где им с удовольствием демонстрируют ее новый мирный облик. Восстановлены или заново построены города и села, объекты здравоохранения, школы, всю социальную инфраструктуру. Высокопоставленные чеченские чиновники, такие как Шаа Турлаев, Дуклах Абдурахманов, совершают туры по Европе, встречаются с руководителями диаспор и простыми беженцами, налаживают контакты с ичкерийскими иммигрантами. Москва активно поддерживает все начинания республиканских властей по пропаганде собственных достижений, поднимая на международном уровне вопросы возвращения беженцев обратно. И если бы не партизанская война, сожженные дома родственников боевиков, убийство правозащитников и похищение молодых людей, идиллическая картина происходящего не вызывала бы ни малейших сомнений. Настолько велико желание европейских чиновников поверить в идеальный чеченский мир. Правозащитные организации предпочитают закрывать глаза на ставший массовым процесс депортации кавказцев. Хельсинский комитет и другие правозащитники последние годы работают в форме общения сами с собой. Но надо сказать и о самих беженцах, которые внесли более чем весомый вклад в формирование собственной сильно подмоченной репутации. Их пренебрежительное отношение к государственным институтам и закону сыграли здесь немалую роль. Обман государства и стремление растянуть на годы беззаботное существование на социале, восприятие работы как рабского ярма, которое нельзя вешать на шею ни при каких обстоятельствах, стали обычной практикой в беженской среде. У нас вызывают улыбку курортные условия содержания в тюрьмах и мягкость полицейских методов работы. В такой комфортно-тропической атмосфере не грех воспользоваться случаем покуражиться. И отдельные особи предпочитают пожить по-нашему и в Европе. Кавказцы в Европе, за исключением пары восточноевропейских стран, не создали организованных преступных группировок. Но драки, агрессия со стороны кавказской молодежи, массовые мелкие правонарушения закрепили за кавказскими беженцами имидж представителей дикого племени. Все же беженцам с Кавказа стоило бы проявить заботу о собственной репутации, поскольку чем она хуже, тем меньше у людей, ищущих защиты в Европе, шансов получить ее.
Это был журналист Магомед Тариев. В своем новогоднем интервью чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил населению зарабатывать деньги, собирая дикие груши. Писатель Герман Садулаев сомневается в том, что чеченцы, последовав совету главы республики, умножат свое благосостояние.
Мой английский издатель подарил мне книгу «Юбилейное издание романа «Антиутопии 1984» Джорджа Оруэлла». Естественно, в оригинале, на английском языке. Я читаю и понимаю, как мало изменился мир в новом 2011 году по сравнению с фантастическим 1984. По-прежнему только Newspeak и Doublethink, то есть новояз и двоемыслие, помогают понимать смысл речей Большого Брата и его двоюродных братьев в регионах. Как, например, новогоднее интервью Рамзана Кадырова, как это пишется представителям центральных и местных СМИ. Высказывания очень сдержанные и разумные. «Добро пожаловать в реальный мир». Я бы именно так озаглавил материал. Нет больше обещаний создать на территории Чечни оазис процветания, Кавказскую Швейцарию. Нет заверений, что Чеченская Республика очень скоро станет самым богатым регионом в Российской Федерации. Никто уже не предполагает, что у каждого чеченца скоро будет свой Кадиллак. Планы гораздо более скромные. Поставлена задача к концу 2011 года снизить безработицу до 25% от сегодняшних 46%. Кстати, названа конкретная цифра официально зарегистрированных безработных. 271 900 человек. Напомню, что ранее я на основании сравнительных вычислений определил этот показатель в 272 500 человек, то есть практически угадал. За прошедший год уровень безработицы был снижен не на 15%, а, как уточнил глава региона, на 10 с копейками процентов. В этом году предполагается ускорить экономические процессы и снизить безработицу еще на 20%. Задача умеренно амбициозная, потому что запланированный остаток в 25% – это все еще очень много, это еще очень далеко от Швейцарии. Но, как говорит сам лидер республики, мы достигаем намеченного, потому что не ставим перед собой невыполнимых задач. Таким образом, проект быстрой и усиленной модернизации региона потерпел полный крах, и это можно считать официально признанным. Никаких кадиллаков и наноградов. Кадыров предлагает населению зарабатывать, собирая в лесах дикие груши, яблоки и орехи. Буквально. Рамзан Ахматович вспоминает, что сам он в детстве именно так и делал. В 1984 году. Назад 1984 год. Очевидно, что на экспериментах поставлен крест. Власть стремится к возвращению в экономическую реальность времен Советского Союза в 1984 год, который был для Чечено-Ингушской ССР временем процветания и к консервации этой модели. Поэтому такие надежды возлагаются на восстановление старых и строительство новых консервных заводов, которые обеспечат гарантированный прием сельхозпродукции у сборщиков диких груш и фермеров, как это было при СССР. А как это было при СССР? Действительно, около 1984 года в республике работала эффективная экономическая модель, гарантировавшая почти 100% занятость населения и нормальные доходы для домохозяйств. Эта модель сочетала промышленное производство в виде нефтехимического комплекса и агропромышленный комплекс, включавший переработку сельхозпродукции. Кстати, в 1984 году, когда маленький Рамзан Ахматович собирал в лесу дикие груши, маленький я летом на Шалинском консервном заводе грузил коробки с грушевым соком для отправки на север. Открытие перерабатывающих заводов – лучший стимул для возрождения сельского хозяйства. Это решение правильное и даже запоздалое. Лично я давно об этом говорил. Как всегда, бежал впереди паровоза. Говорил, когда экономические иллюзии властей еще связывались с нефтью, которая должна была озолотить республику. Но возможно ли в настоящее время полноценное восстановление советской экономической модели в рамках территории Чечни? Едва ли. Загрузку нефтехимического комплекса обеспечивали поставки нефти из других областей СССР. Собственной чеченской нефти уже тогда было мало. Ныне таких поставок нет и не будет. За годы разрухи нефтедобытчики освоили другие каналы переработки. А сельское хозяйство основывалось не на собирателях диких плодов и даже не на частных фермерах, а на крупных совхозах, ныне разваленных. К тому же, даже собранные и законсервированные овощи и фрукты нужно будет куда-то продавать. Смогут ли чеченские консервы составить конкуренцию дешевой и качественной импортной продукции на российском и мировом рынках? В Советском Союзе проблема сбыта решалась просто, через государственную систему распределения. Теперь этого нет. Новое время ставит новые условия решения старых задач. Как занять и прокормить собственное население. И год 2011 не сможет стать годом 1984-м. По крайней мере, в реальном и экономическом смысле. Что же касается романа Джорджа Оруэлла, то иногда кажется, что 1984-й у нас никогда не заканчивался.
Это был писатель Герман Садулаев. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В новом году Литва сменила Казахстан на должности председателя ОБСЕ. Маленькое балтийское государство уже заявило о своем намерении начать поиск путей разрешения кавказских конфликтов. Политолог Сергей Маркедонов считает, что при имеющихся у него подходах Литве не просто будет выработать действенные рецепты мира для Кавказа.
Напомним, что весь 2010 год Астана стремилась придать хоть какую-то динамику процессам урегулирования этнополитических конфликтов на постсоветском пространстве. При этом особые надежды казахстанские дипломаты возлагали на прорыв в Нагорно-Карабахском урегулировании. Именно в столице Казахстана прошел первый, начиная с 1999 года, саммит ОБСЕ. Однако форум оказался безрезультатным, а анонсируемая встреча Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева не состоялась. Теперь перед схожими задачами стоит Вильнюс. И похоже точно так же, как год назад Казахстан, литовские дипломаты полны решимости сдвинуть с мертвой точки разрешение этнополитических конфликтов. Всесторонняя поддержка их разрешения станет приоритетной задачей Литвы в наступившем году, заявил пресс-секретарь литовского президента Дали Грибаускайте Линас Бальсис. В скором времени намечаются визиты главы литовского МИД и не исключено, что и президента в страны Кавказа. Уже сегодня представители Литвы говорят о поиске общих решений для постсоветских конфликтов в рамках принципов ОБСЕ. В этой связи было бы неплохо представлять, с каким багажом пришел Вильнюс к своему председательству в организации, которая пока не сказала своего веского слова в мирных процессах на просторах бывшего нерушимого союза. На первый взгляд, устремления литовской внешней политики далеки от Кавказа. После распада СССР эта страна последовательно добивалась интеграции в североатлантические европейские структуры, пытаясь резко порвать не только с советским прошлым, но и с постсоветским настоящим. Однако в рамках этого процесса Вильнюс выработал такое политическое ноу-хау, как демократическое наставничество. После распада СССР Литва стала претендовать на роль морального покровителя, борющихся с империей народов. При этом идеологи такого наставничества не делали принципиальных различий между СССР и Россией, Советским Союзом и Российской империей, коммунистами и русскими. Как справедливо отмечает публицист Вадим Дубнов, Литовский, Балтийский, романтический и суверенный запрос был на Ландсбергиса, Эльчибея и Гамсахурдия. Отсюда односторонние подходы официального Вильнюса по отношению к чеченскому кризису, которые выразились и в позиции литовских представителей в формате ПАСЕ, в декларациях национального парламента, деятельности парламентской группы в поддержку чеченских сепаратистов. С начала нулевых годов вырос интерес Литвы к странам Южного Кавказа. Это объяснялось как общими стратегическими соображениями. Интеграция в НАТО и Европейский Союз, а значит более интенсивное участие в широком спектре североатлантической политики, так и приверженностью идеалам демократического наставничества. В 2003 году официальный Вильнюс инициировал проект 3+3, усмотрев в трех государствах Южного Кавказа аналог трем странам Балтии. Балтийская тройка рассматривалась литовскими политиками как пример подражания для Кавказской тройки, поскольку Латвия, Литва и Эстония не знали пограничных конфликтов и внутренних межэтнических противоборств. Вильнюс весьма активно и последовательно поддерживал североатлантические устремления Грузии, а также саму эту страну в период интенсивной разморозки грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов в 2004-2008 годах. В этой связи не случайно то, что один из последних своих визитов в качестве главы государства предыдущий президент Литвы Валдас Адамкус совершил в Грузию. Это случилось в июне 2009 года, где был награжден высшей наградой этой страны орденом Вахтанга Гаргасали. Впрочем, с уходом Адамкуса внешнеполитический курс сохранил преемственность. Свидетельством тому принятие Сеймом Литвы в июне 2010 года специальной резолюции, в которой Абхазия и Южная Осетия были определены как оккупированные территории. Таким образом, Литва стала одной из первых, наряду с Румынией, стран Евросоюза, которые документально зафиксировали свою политико-правовую позицию по поводу двух спорных территорий Кавказа. И сегодня, говоря о замороженных конфликтах, литовские дипломаты, в отличие от российских коллег, имеют в виду не только Нагорный Карабах, но и Абхазию с Южной Осетией. То есть две проблемы, которые Москва считает уже разрешенными. Встает вопрос, насколько Вильнюс окажется готовым к тому, чтобы сотрудничать в рамках своих заявленных приоритетов с ключевым игроком на Большом Кавказе Россией. Непраздный вопрос. Готова ли Литва к тому, чтобы не превратить свое председательство в продолжение российско-литовских препирательств по широкому спектру вопросов, начиная от отношения к историческому прошлому и заканчивая текущей повесткой дня? Готова ли Россия к тому, чтобы посмотреть на литовские устремления вне привязки к текущей динамике двусторонних отношений? Наверное, сегодня ясных ответов на эти вопросы нет. С одной стороны, обнадеживают заявления, сделанные специальным представителем председателя ОБСЕ по конфликтам Гедвиса Чекуолиса о том, что Литва не будет претендовать на революцию в миротворчестве, а нацеливается на создание стабильных условий для контактов и диалога. Главное, чтобы этот конструктивный настрой разделяли бы и коллеги литовского дипломата, и российские представители. Впрочем, очень многое в этом деле будет зависеть от общей динамики отношений России и Запада, их взаимной готовности уйти от максималистских установок и способности к компромиссам и прагматизму.
Это был политолог Сергей Маркедонов. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермолинская. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в пятницу продолжилось проведение одиночных пикетов в поддержку арестованных оппозиционных политиков. Активисты пикетировали здание мэрии, а затем следственный изолятор на Симферопольском бульваре, в котором содержатся оппозиционеры. В Казахстане в провалившемся подлет автомобиле погибли 8 человек. Как передает Интерфакс, несчастье произошло вечером в пятницу в поселке Жас-Кайрат Западно-Казахстанской области. В Татарском проливе и на западном побережье Сахалина продолжаются поиски рыбаков со шхуны «Партнер». Предполагается, что на ее борту были 14 человек, все граждане России. В Туле по подозрению в коррупции арестован директор областного департамента имущественных и земельных отношений Виктор Волков. По данным следствия, он требовал от руководства одной из компаний 40 миллионов рублей за содействие в предоставлении земельного участка под строительство торгово-развлекательного комплекса. В Вашингтоне загоревшийся в почтовом отделении пакет был адресован министру внутренней безопасности США Джанет Наполитано. Инцидент произошел в пятницу, никто не пострадал. В районе границы с сектором Газа один израильский солдат был убит и четверо ранены. Как заявил представитель командования, солдаты попали под случайно выпущенный израильской стороной минометный снаряд. КНДР официально предложила Южной Корее вступить в двусторонние переговоры без предварительных условий. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении Северокорейского комитета по мирному воссоединению. Власти Колумбии экстрадировали в США женщину, известную как «королева амфетамина». В Соединенных Штатах она предстанет перед судом по обвинению в контрабанде наркотиков. 45-летняя Беатрис Элена Хинао была в списке 10 самых разыскиваемых Интерполом женщин.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермолинская. Я помню, как в детстве меня раздражал тост или присказка «чтобы не было войны». Мне пафос этого словосочетания оказался пустым и дежурным. Если вдруг меня, мальчишку, сажали за взрослый стол, я знал, что в какой-то момент один из участников застолья обязательно поднимет бокал с этими набившими оскомину словами. Кроме того, как, наверное, любой подросток, обожавший носиться по дворовым закоулкам с деревянным автоматом или фанерным пистолетом, я считал, что война – это настоящее и важное для мужчины дело. И поэтому те, кто своими заунывными мантрами гнал прочь саму ее тень, казались мне людьми слабыми, празднующими прилюдно собственную трусость. За последние 20 лет я повидал несколько войн, а на одной из них, чеченской, проработал несколько лет корреспондентом. После всего увиденного я перестал понимать героику войны и смерти. Сегодня я уверен, что война не просто забирает жизни, мертвые, как известно, сраму не имут. Она позор для живых и тяжкий, неизгладимый грех на совести любого народа. Не хочу показаться самонадеянным, но мне кажется, что в одном судьба следующего года абсолютно предсказуема. Это будет год без войны. Есть формальные обязательства о неприменении силы, взятые президентом Грузии Михаилом Саакашвили, юго-осетинским и абхазским лидерами. Многие скептики усматривают в этих шагах лишь политический расчет. Пусть будет так. Какая бы корость ни лежала в основании принятых решений, такие обязательства, данные перед лицом всего мира, нарушить просто так никто не сможет. Но это лишь одна и не главная причина моей уверенности в том, что 2011 год для грузин и абхазов станет годом мира. Главное, что очень многое меняется в головах. Везде мы можем все еще слышать речи о необходимости повергнуть врага, о войне как желанном и эффективном инструменте возмездия и восстановления попранной справедливости. Но с каждым годом таких разговоров все меньше. И все больше тех, для кого война стала синонимом собственной, часто невысказанной вины и отчаяния из-за невозможности повернуть время вспять и исправить роковые ошибки прошлого. Лозунг итальянских фашистов «Да смерть», который не в этой форме, а с использованием других слов звучал на пространстве Кавказа 20 последних лет, на наших глазах меняется на простую формулу «Да, жизнь». «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленная редакция радио «Эх, Кавказ». Кабардино-Балкария, убийство видного общественного деятеля Аслана Цыпинова радикально изменило отношение населения к исламскому подполью. В обществе раздаются призывы дать вооруженный отпор. Некоторые горячие головы предлагают применить забытые обычаи кровной мести к родственникам боевиков. рассказывает Мурат Укимухов.
29 декабря в Кабардино-Балкарии у порога своего дома был убит Аслан Цыпинов. Этнограф, филолог, один из крупнейших в мире специалистов по черкесской культуре и фольклору. Незадолго до убийства Цыпинов был приговорен к смерти местным исламским подпольем, которое расценило его популяризацию черкесских традиций и обычаев как пропаганду язычества, утверждает черкесский общественник, друг убитого этнографа Аслан Бешто.
В 2006 году в официальной газете Республики Кабардино-Балкарской правде вышла статья под названием «Кто нас тянет назад к язычеству?». И там был такой набор фраз, выдернутых из контекста, из выступления Аслана Цыпинова, в котором якобы Аслан Цыпинов призывал нас к язычеству. На самом деле это все было абсолютно не так. Аслан Цыпинов был мусульманином. Но, тем не менее, они посчитали возможным судить его и приговорить. О том, что он был именно приговорен шариатским судом, утверждается на исламистских сайтах. Не было ничего такого. Человек умело возрождал национальные адыгские черкесские традиции. Ведь пророк сказал, обычаи народа, принявшего ислам, становятся частью ислама. Если черкесы в массе своей приняли ислам, почему наши обычаи не должны стать частью ислама?
До этого убийства акции исламистов в Кабардино-Балкарии были направлены против силовиков. Вооруженная борьба с представителями силовых ведомств вызывала сочувствие у значительной части населения, изнуренного полицейским произволом. Отношение к подполью радикально изменилось после убийств. Сначала муфтия Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева 15 декабря, а затем и этнографа Аслана Цыпинова. Аслан Цыпинов пользовался всеобщей любовью. Его знания и популяризация забытых черкесских традиций воспринималась в среде соплеменников как значимый вклад в реконструкцию черкесской идентичности. Поэтому убийство Аслана Цыпинова было воспринято как покушение на традиционные устои и в конечном счете как прямой вызов обществу, говорит Аслан Бешто.
Общаясь со многими различными представителями общества, мы заметили странную тенденцию. Насколько салафиты призывают к возврату в прошлом, к чистому исламу в их понимании, настолько, мне кажется, общество начало возвращаться назад к дикому обычаю и кровной мести. Потому что абсолютно разные слои общества, практически не пересекающиеся в обычной жизни, они все призывают к кровной мести. Они все зовут, нельзя это так оставить. Потому что ни один человек не чувствует себя защищенным. Такое ощущение, что власть махнула на людей рукой и занимается своей собственной безопасностью. А народ, предоставленный сам себе, решил, что вынужден сам защищаться. Среди многих различных слоев общества мы наблюдаем такую тенденцию. Люди яростно ищут, где бы вооружиться, как бы самоорганизоваться. Все ищут общение с себе подобными своего круга для того, чтобы организовать. Есть такие более горячие головы, которые призывают организовать отряды самообороны, организоваться так, чтобы можно было отомстить.
Председатель Черкесского конгресса Руслан Кешев, напротив, не считает реставрацию института кровной мести проявлением дикости, но следствием беспомощности государства.
В отсутствии централизованной власти, когда внутри страны все, кому угодно, пытались свои интересы как-то реализовать, кровная месть являлась инструментом самозащиты в отсутствии централизованной власти. И то, что происходит сегодня, говорит о том, что никакой централизованной власти уже не существует. Люди предоставлены самим себе.
Национальные общественные движения и исламские джамааты никогда не испытывали симпатии друг к другу. Отношения между ними, точнее отсутствие всяких отношений, можно обозначить как никем не подписанный, но действующий пакт о ненападении. Точнее, действовавший до убийства Аслана Цыпинова. В то же время в республике исключительно исламский след в убийстве Цыпинова считают слишком простой версией преступления. По мнению члена общественного совета при президенте Кабардино-Балкарии, эксперта Хаджи Исмеля Тхагапсоева, мотивы этого преступления туманны, потому что с одной стороны непрозрачно государство, с другой – все менее понятные действия тех, кого считают членами исламского подполья. Мы сегодня наблюдаем странные коалиции между лесом и городом. В происходящем угадывается стремление различных групп влияния использовать подполье в качестве инструмента политической борьбы за власть или некоего катализатора политических процессов. Хаджи Исмель Тхагапсоев говорит, что общество все больше погружается в хаос и все менее очевиден смысл происходящих событий.
За тем, что называется террористическим подпольем на Кавказе, стоят разные силы. И они обслуживают разные цели, стратегические, политические. Мне кажется, сейчас есть силы, которым надо каким-то образом черкесские народы сактивировать. Цели узнаем позже. В черкесской культуре все-таки здоровый консерватизм доминирует. Я все-таки надеюсь, что устоит. Но просматривается попытка какой-то экстремизм посеять. Если хочешь какие-то силы взять в руки, надо эти силы, ну, в тупик загнать.
События разворачиваются на фоне странной рефлексии федеральной власти, которая с легкостью записывает в ряды экстремистов и врагов государства всех, кто хоть в чем-то не согласен с нею. В разряд экстремистских организаций, наряду с исламскими джамаатами, за последний год попали и черкесские национальные движения, которые выступают против Олимпиады в Сочи и требуют признания геноцида черкесов во время Кавказской войны. И совершенно не важно, что их дискуссия с государством не выходит за рамки Конституции и международных норм. Почему бы не столкнуть лбами тех, кого власть считает своими врагами? С учетом общеизвестных технологий российских силовых структур, предположение выглядит вполне логичным. Лидер национального движения Адыгейхаса Кабардино-Балкарии Ибрагим Яганов говорит, что это предположение было бы более логичным, если бы речь шла о чужом враждебном государстве, а не о собственном доме. Сейчас, по мнению Яганова, все усилия общественных сил должны быть направлены на то, чтобы погасить в обществе жажду ответного насилия и избежать кровавого хаоса.
После вот этих событий интернет был заполнен призывами провести митинги, вооружаться против мусульман. Все эти призывы были под неизвестными нам никами. Я думаю, это чистой воды провокация. Когда праздники пройдут, мы обязательно сделаем заявление, но никаких силовых и резких движений не будет. Любая дестабилизация ситуации дает очень большие полномочия силовым структурам, которые обычно наводят порядок в России. И наведение порядка в черкесском обществе, которое покушается даже на Олимпиаду 2014 года, я думаю, это и сейчас стоит основной задачей некоторых силовых структур, которые располагаются в нашей республике. Ничего умнее они не смогли придумать, как обострить ситуацию, а потом переехать всех танками. И задача наших общественников, в том числе и религиозных деятелей, не допустить этой ситуации. Еще одной Кавказской войны наш этнос просто не вынесет.
За последние двое суток в Кабардино-Балкарии убито 4 гадальщицы, которых исламисты обвинили в колдовстве. На смену слухам о существовании расстрельных списков силовиков пришли новые, о расстрельных списках исламского подполья, в которые внесено около 400 имен. Среди кандидатов на отстрел – общественные деятели, политики, даже школьные учителя. Убийство муфтия Анаса Пшихачева, этнографа Аслана Цыпинова и 4 медиумов в республике считают приведением в исполнение приговоров, вынесенных исламистами. Правоохранители даже не попытались опровергнуть слухи, тем самым укрепив в обществе веру в существование расстрельных списков. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Доцент Ставропольского госуниверситета, кандидат психологических наук Виктория Галяпина работала в Чечне в программе предоставления психологической помощи населению. О своих впечатлениях она рассказала в интервью радио «Эхо Кавказа». Как, на ваш профессиональный взгляд, сегодня обстоят дела в Чечне? Какие психологические проблемы у людей, связанные и с политической обстановкой сегодняшней Чечни, и, может быть, с последствиями войны?
С одной стороны, радует то, что люди начали для себя находить механизмы выхода из ситуации. Появились возможности для продвижение в образовании, например, да. Еще радует то, что у людей стали вырабатываться механизмы самоорганизации, потому что все-таки война несколько размыла, может быть, сняла социальный контроль. И люди просто в панике, а что делать, а как быть? Особенно, когда возникали такие полемические ситуации, неоднозначные. Людям было очень сложно, особенно молодому поколению, было сложно определиться, как все-таки правильно в этой ситуации себя вести. А вот сейчас появляются такие внутренние механизмы, механизмы, когда молодые люди начинают говорить, вот это правильно, потому что... То есть оно, может быть, с нашей позиции не совсем правильно, но человек для себя внутренне начинает как бы самоорганизовываться, выстраивать какую-то иерархию ценностей, там, норм каких-то. Новое явление, которое стало появляться, оно повлекло за собой ряд каких-то даже социальных вещей, к которым общество не было готово. Например, война несколько активизировала позицию женщины. Поскольку во время войны большую часть экономической стабильности в семью приносили именно женщины, бюджетная же сфера в основном работала.
Я могу поделиться своими впечатлениями, потому что я все-таки наблюдал за всеми этими процессами непосредственно. Женщины, фактически только они, обладали правом на передвижение свободное.
Мужчинам передвигаться по республике было крайне небезопасно. Да. Это сейчас вот немножко там обстановка в связи с вот шахидками немножко поменялась в отношении к женщин. Но тем не менее, вот позиция женщины, она действительно выросла и в своих глазах, и в глазах сообщества. Более того, появилась возможность самореализации. Женщины пошли работать, они открывают свои компании. Они открывают парикмахерские, открывают какой-то малый бизнес, что вообще для Чечни было не характерно. А общество, на мой взгляд, пока не готово вот к этим социальным переменам. Понимаете, как тектонические породы сходятся? То есть этот пласт уже пошел наверх, а его пытаются вернуть вниз. Здесь сложно говорить, но, знаете, женщины стали бороться. В Чечне есть несколько женских организаций, которые начали поднимать проблемы. Насилие в семье, которые поднимают проблемы насилия над детьми. И самое интересное, люди стали об этом говорить. То есть появился дискурс. В обществе начинается протест. Ну, допустим, вводится обязательное посещение общественных мероприятий в национальной одежде. Люди придумывают себе кучу всяких проблем, болезней и все остальное, только чтобы туда не пойти. Да, пусть это пассивное пока идет.
Виктория, а скажите, вот вы приезжаете все-таки извне в Чечню. У вас нет ощущения, что это какое-то совсем чужое и не очень понятное для вас общество? Почему я об этом спрашиваю? Чечня стала мононациональной сегодня. И она в значительной степени замкнута сама на себе. И там идут какие-то внутренние процессы, мало связанные с какими-то общими процессами в России. Ну, я имею в виду, и вот эта архаизация, попытка, значит, актуализировать адат. Нет ощущения, что это общество по каким-то своим внутренним интенциям, в том числе и психологическим, оно стремительно отдаляется от России?
Вы знаете, что общество чужое, я не могу сказать, потому что у меня за время там работы появилось огромное количество последователей людей, то есть круг общения не узок. Может быть, если бы я приехала от сама, может быть, у меня такое ощущение бы и возникло. И более того, я хочу сказать, что процессы, которые происходят в соседних республиках, там, возьмите Кабардино, вы даже наш Ставропольский край даже взять, аналогично все проходят в Чечне, но они имеют там специфику. В силу того, что была война, и в силу того, что все-таки там достаточно мощная власть руководителя, скажем так. Какие индикаторы для меня были, что все-таки идет развитие? Потому что первое время практически все в один голос говорили: нам такой нужен. Нам такой нужен, иначе после войны мы просто не восстановимся. И есть прецеденты такие, когда на первом этапе, чтобы людей ввести в нужный ритм работы, нужно использовать даже конкуренцию, соперничество, давление. Это нормально, такая авторитарная система. Но когда люди вошли в ритм и начали работать, то эти механизмы уже не срабатывают. Нужно что-то другое. Пока ничего другого нет. И в обществе, и это чувствуется, это проговаривается даже, что люди начинают говорить: это когда-то должно закончиться. Или сейчас мы кровную месть немножко приостановили, но не факт, что когда он уйдет с поста, что его род останется. То есть, понимаете, у людей продвижки в демократизации, пусть они не так зреют в сознании, как, может быть, другие регионы, но они тоже зреют.
Люди не боятся открыто говорить с вами вот о такого рода проблемах?
Но они же со мной разговаривают как с психологом, понимаете? Потом я практически не задаю вопросов никогда. Я просто слушаю, и какие-то вещи они просто подсказывают подсознательно. То есть мы никогда не обсуждаем ни власть, ни политику. Моя задача больше помочь каждому человеку в отдельности. Я понимаю, что он не может жить в отрыве от общества, но моя задача — найти в нем какую-то золотую жилку и потянуть за нее.
Я часто слышал от людей, которые бывают в Чечне, вот так такое утверждение, что поскольку ситуация политическая очень сложная в республике, то, в общем, в основном население эмигрирует психологически в семью, в семейные отношения, вот вы сказали, образование, значит, ну, какой-то мелкий бизнес, пространство по социальной активности, оно очень сильно ограничено, оно оставлено в его, как бы, всех политических параметрах, отдано властям, а люди фактически занимаются частной жизнью.
Я не могу сказать, что люди отказываются полностью от обсуждения проблем власти. Нет. Но они, видимо, война научила, хороший социальный опыт, очень четко дифференцируют, что вот сейчас еще не время. Или же вот в эту структуру я не смогу войти и там сработать не смогу, потому что там, допустим, тот-то тот ставленник, тот-то тот станет. Трудно сказать, хорошо это или плохо, мы оценок не даем. Мигрируют не только в сферы деятельности другие, мигрируют и физически, к сожалению. То есть люди, которые могли бы стать опорой и социальным капиталом для республики, многие начинают просто уезжать. Возможность дальнейшего социального роста, карьерного роста очень низкая. У нас было большое исследование по религиозному поведению молодых людей, когда это были фокус-группы, и публичное обсуждение было. Люди просто говорили социально желательные вещи, которые там нет, у нас такого нету, не уходит, там все. А когда мы стали проводить интервью, практически каждый, у кого есть дети, взрослые, они говорили, я не разрешаю своему ребенку посещать больше одного раза мечеть. Или если он ходит, только с отцом.
Вы, собственно, имеете в виду, что часть молодежи, она, конечно, настолько как бы переполнена вот этим чувством протеста,
да,
что готова с оружием, да, уйти, да, в лес.
Да, причем часть общества это поведение молодежи считает абсолютно правильным. Понимаете, они мне даже рассказывали, что вот боевики это не террористы. То есть они полагают, что боевики, которые воюют против своей власти, против социальных несправедливостей в республике, а террористы, которые вот там за пределы убивают мирных жителей. Я говорю, позвольте, но это очень, очень какое-то условное такое деление, так не бывает. Ну, оправдание, конечно, ищется. Это, пожалуй, проблема большая. Хотя там пошли перегибы уже теперь в другую сторону, что даже те, которые непричастные, попадают в эту ситуацию. И, знаете, мне удалось с одним молодым человеком беседовать, которого защищали правозащитные организации. Давай мы сейчас скажем, что ты дал все эти показания под давлением. Он сказал такую фразу. Вы знаете, я готов отсюда сейчас ехать в любую тюрьму, но возвращаться туда, где я был, нет, я не выдержу, говорит. То есть прессинг, видимо, сильно идет. Вы знаете, у меня была такая ситуация. Я одна женщина, значит, так плохо, говорит, себя чувствую. Я ей говорю, Айшат, ты смотри, здесь не заболел, не умри, как же муж и четверо детей останется, он мне потом голову снесет. Она говорит, да ты что, Вик, нет, на третий день тебе уже должен жену найти. Причем на моих похоронах он будет это искать. Я говорю, ты так спокойно об этом говоришь? Она говорит, ну а что, ты знаешь, мы, говорит, живем в ситуации постоянной нестабильности. Причем это было всегда. То есть ты живешь и не знаешь, вот завтра он может сказать тебе три раза, не жена и все. Она говорит, вот живем одним днем, вот сейчас это у меня есть, сейчас это хорошо, завтра может этого не быть. Представляете, какой внутренний стержень, то вот люди вот могут так жить. Я думаю, как же они находят вот выход этой своей внутренней нестабильности. Представляете, это какая тревога внутренняя. И они у меня в проекции, когда были, они мне говорят, Вика, а будет какая-то культурная программа? Ну, я им там экскурсии какие-то. А оказывается, развлекательная программа – это танцы. И вечерами сами женщины, они потанцуют и мужские партии, женские, и, в общем, я бы сказала, так дурачатся там, ну, какие-то такие вещи. И я поняла, наверное, что для них это очень важно.
Психолог Виктория Галяпина о своих чеченских впечатлениях. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Подготовленная редакция радио «Эх, Кавказ». Далеко не все традиции осетинского застолья нравятся моему коллеге, журналисту Олегу Кусову. Одну из этих традиций он описывает в своем эссе.
Осетинское застолье нельзя считать обычной трапезой или бесцельным распитием спиртных напитков. Интересно, что любой осетинский стол включает в себя одновременно и обильную трапезу, и распитие напитков, но на первое место все же выходит другое. Застолье – это своеобразный ритуал. Его придерживаются в любом осетинском доме, независимо от общественного статуса и материального положения. Без традиционных осетинских пирогов оно, как правило, не проходит. Если поводом для застолья стал какой-либо праздник, то обязательны и другие, привычные для гостей, требования. Например, за один стол даже городской семьи не сядут мужчины и женщины. Эта традиция в наши дни уже оспаривается. В Южной Осетии она и вовсе давно не обязательна. Но северные осетины по-прежнему ей верны. Хотя и среди них встречаются те, кто готов с ней распрощаться. Сторонники, напротив, не перестают приводить свои аргументы. Я слышал различные доводы в защиту чисто мужских осетинских застолий. Например, однажды поинтересовался мнением первого президента Северной Осетии, ныне главы регионального фонда «Мир Кавказу» Ахсарбека Галазова. Дело в том, что осетинское застолье сопровождается многочисленными тостами, а значит и потреблением алкоголя. Женщин оберегают от всего этого, поскольку им нежелателен алкоголь в силу многих причин. Ответил мне умудренный политик и, кстати, ученый с большим стажем. Примерно так мне объясняли отсутствие женщин за праздничным столом и некоторые мои собеседники в горных осетинских селах. Правда, слышал я и не совсем учтивые аргументы против присутствия женщин на общем застолье. Но эти резкие суждения я списываю на плохое настроение отдельных мужчин, которое могло стать следствием, допустим, тривиального домашнего скандала. В любом случае, у меня складывается впечатление, что осетинские женщины склонны постепенно эту традицию вытеснять из бытовой повседневности. И намерены с ней бороться не только горожанки. Красноречивую сцену я однажды наблюдал в одном из горных сел района Тагаурия 8 марта. В этот день удалось побывать в доме одного из хорошо знакомых мне людей, конечно, по случаю женского дня. Мужчины расположились за обильным праздничным столом. Женщины, закончив приготовление пищи, ушли в соседнюю комнату за свой отдельный стол. Какие они там поднимали тосты, я не знаю, но за мужским столом традиции соблюдали строго. Третий тост за повод застолья все дружно подняли в честь женщин. Правда, им об этом никто не сказал, но, видимо, на женской половине праздника тоста было не меньше. Громкий смех и веселые шутки стали слышаться из комнаты все чаще. После сказанного за здоровье женщин мужское застолье потекло привычно. Тосты за детей, за родителей, за старших, друзей и так далее. В конце вечера женщины стали почти незаметно перебираться за наш стол, но сперва садились на его краю, стараясь не привлекать себе внимания. Чуть позже, уловив либерализм старшего застолья, стали подливать свои бокалы алкоголь и присоединяться к тостам мужчин. Тут только мужчины обратили внимание на их активное участие в застолье. Мнения по этому поводу разделились. «Все-таки праздник в честь женщин пусть останутся», — предложил один сельчанин. «Но они же старшего перебивают. Того и говорит, и замечания начнут нам делать», — высказался другой. Появилось и третье мнение, которое впоследствии и возобладало. На часах уже половина первого ночи, а это значит, что наступило 9 марта, и женский праздник можно считать законченным. Самым находчивым оказался мой сосед, молодой парень. Не все сельчанки, сидящие за праздничным столом, согласились с доводами моего соседа. Некоторые из них на самом деле вернулись в соседнюю комнату за женский стол. Но другие остались. Невнимание мужчин их не обидело. Все-таки мужчины действовали в соответствии с традицией, а не по собственной прихоти. Женщины, на мой взгляд, поступили мудро. В этот вечер в доме моего хорошего знакомого они чуть потеснили эту традицию, создали небольшой прецедент. Кто-то может сказать, что это нарушение одного из важных застольных правил. А кто-то все это назовет попыткой реформы этнической традиции. Ведь обычаи, как и жизнь, не стоят на месте.
Это был Олег Кусов. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Юлия Ермолинская.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется
примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».